along the countryside. I saw him ride. He had a gun. I knew him well. Oh, I heard him singing. I knew he loved someone. Всем привет, дорогие друзья! Я очень рад вас всех приветствовать в очередном выпуске Пушкаста. Сегодня хочу немножко поговорить о том, что привлекло мое внимание за прошедшую неделю. Ну и с вашего позволения, начну я со своей любимой Филадельфии Иглс. Как бы грустно мне от этого не было, но команда попрощалась с целой россыпью игроков, так самоотверженно добывавших победу в минувшем сезоне. Видите ли, все дело в том, что матч за Супербоул состоялся 9 февраля. А утром 10 февраля генеральный менеджер Хауи Роузман проснулся с гигантской головной болью. Все дело в том, что утром 10 февраля в его команде внезапно вот так вот стало 50 с лишним победителей Супербола. Вот так вот буквально за одну ночь. И вы знаете, эта головная боль... Она, конечно, первые пару дней, пока еще свежи воспоминания о победе, она, естественно, приятная. Но в дальнейшем она становится невыносимой от осознания того, что ты не сможешь сохранить этот состав на следующий год. Потому что уместить в своем составе 50 с лишним победителей Супербоула задача невозможная. И тебе нужно выбирать, с кем из этих игроков, а многие из которых провели без малого выдающийся сезон, нужно будет выбирать, с кем из них придется прощаться. А это очень непростой выбор. И в то же самое время, абсолютно параллельно с этим, как только на пальцы этих игроков падают чемпионские перстни, эти пальцы, в особенности указательный и мизинец, знаете, начинают так немножко инстинктивно оттопыриваться. И это абсолютно естественный процесс, это не говорит о том, что это плохо. Люди, которые так самоотверженно сражались на протяжении всего сезона, добывали победу за победой и в итоге привели свою команду к чемпионству, они заслуживают большего, они заслуживают получать много денег. Давайте договоримся так. Знаете, как у Кровостока в песне есть, ребенок что-то хочет и ребенок это получает. Вот так же эти самые дети, взращенные Хауи Роузманом, получают то, что они заслуживают. Но, к сожалению, многие из них получают это уже где-то в другом месте. Давайте по порядку. D-End Josh Sweat едет в Аризону с контрактом на 4 года на сумму 76 миллионов долларов. То есть это 19 миллионов долларов в год. В Иглс у него в последнем сезоне было 10. Корнербэк Айзая Роджерс уезжает в Миннесоту, контракт на 2 года и 15 миллионов долларов, то есть 7,5 миллионов в год. В Иглс за предыдущий год он заработал 1 миллион долларов. D-Tackle Милтон Уильямс переезжает в окрестности Бостона, получив контракт на 4 года и 104 миллиона. В Филадельфии у него был руки-контракт, например, на 1,3 миллиона в год, понятное дело, с цифрой несравнимой, но тем не менее теперь это 26 миллионов долларов в год, который он полностью заслужил. Корнербэк Дариус Слей проведет свой последний сезон в Питтсбурге, где заработает еще 10 миллионов долларов в прибавке к своей пенсии. Также команда попрощалась с Джеймсом Брэдбери четвертым, хотя это скорее новость хорошая. И вы знаете, параллельно с тем, что у команды ушло там порядка 6 человек из защиты за там, 4-5 дней, мы имеем какую-то относительную тишину в плане подписаний. И я даже не знаю, будет ли это какое-то затишье перед бурей, и нас ждет что-то очень грандиозное, а вполне возможно и нет, потому что, знаете, первые дни эта тишина была прям гробовая, потом было подписание аутсайд лайтбекера Джоша Учи, или Уши, если вам угодно, что само по себе выглядит, в принципе, как сделка с нулевым риском. Ему всего 26 лет, довольно молодой еще человек, с большим потенциалом, который пока что не раскрыт, и непонятно, раскроется ли вообще когда-нибудь. У Учи был всего один хороший сезон, это сезон 22 года, когда он набрал 11,5 секов, 9 теклов с потерей ярдов и 14 раз атаковал квотербеков. Но за остальные 4 сезона в НФЛ у него в сумме всего 9 секов за 4 сезона. Джордж Суэт набирал в среднем более 8 секов за сезон последние 4 года. Поэтому Учи на бумаге не выглядит как прямая замена, и команде скорее нужно будет рассчитывать на прогресс Нолана Смита и Джаликса Ханта. Но в то же время Учи — это no-risk инвестиция, потому что это однолетний контракт на сумму 1 750 000 долларов, из которых вот эти самые 750 000 долларов являются гарантированными. Так что риск абсолютно нулевой. Еще одно однолетнее подписание в защиту – это корнербэк Адори Джексон, проведший последние 3 года у дивизионного соперника Нью-Йорк Джайантс. Ему почти 30, а это значит, что команда добавляет опытного игрока в эту молодую секондари. Потому что получается, что после ухода Слея и Гарнера Джонсона в задней линии защиты ветеранов практически не осталось. В прошлом сезоне Джексон отыграл всего в 5 матчах за Джайантс. И сделал, естественно, немного, всего лишь 28 теклов и сбил 5 передач. И если бы он должен был в одиночку заменить Слея, то, вы знаете, у меня бы, наверное, к этому были большие вопросы. Однако там уже есть нереально прогрессирующий Купер Диджин и Куинен Митчелл, которые, судя по всему, возьмут на себя основную нагрузку на этой позиции, поэтому за корнеров у меня сильного волнения нет. Но на этом пока что все. Это затишье, которое, знаете, наводит меня на очень странные мысли. И мысли это следующие. А вы знаете, а что если Eagles не будут подписывать свободных агентов в защиту? Ну, или, так скажем, не будут делать это активно так и глобально? Что если успех, а это был абсолютно точно успех вышеупомянутых Куинена Митчелла и Купера Дежина в прошлом сезоне, что если этот успех открыл глаза Хауи Розману на то, что Вик Фанджо может делать с молодыми ребятами? Открыл глаза на то, что они могут набирать молодых пацанов на драфте, а просто по такой схеме берем лучшего из доступных, и Вик Фанджо будет превращать этих ребят в абсолютных зверей. Что если все вот эти вот 194 пика, набранные Хауи Розманом, это и была его задача на межсезонье? Набрать как можно больше пиков, которые потом трансформируются в молодняк. Знаете, у меня напрашивается такая аналогия простая. Я вот уже больше 20 лет являюсь фанатом футбольного клуба Манчестер Юнайтед, и там одно из легендарных, такая одна из самых легендарных вещей, которая была в этой команде когда-либо, это малыши Басби. Это ребята молодые, там 19-20-летние, которые играли под руководством тренера сэра Мэтта Басби в 50-е. К сожалению, часть из них закончили там свою жизнь чуть раньше, чем это должно было случиться из-за авиакатастрофы. Но, тем не менее, они определенно вошли в историю. И вот что, если Хауи Розман хочет собрать таких вот себе малышей Фанджи? Мне бы на это очень интересно было посмотреть. Таких, знаете, в общем-то, Хауи тоже понимает, что Фанджи уже в возрасте, и что вечно он быть координатором защиты Eagles не может. И поэтому вот такой вариант с набором молодняка, который Фанджи сможет там за какое-то количество лет, максимальное количество этого молодняка натренировать, которое потом долгие годы будут приносить Филадельфии пользу, вполне возможен вариант такой. В предстоящие 2 драфта у команды есть 17 пиков на первые 5 раундов. То есть вы представляете, я имею в виду первые 5 раундов 2025 года, да, вот этого предстоящего драфта, и первые 5 раундов 2026 года. На оба вот этих вот года у них есть 17 пиков на 10 раундов. И я не знаю, либо Хауи Розман собирается отдать кучу пиков на какой-то очень жирный обмен, либо же они все-таки решили пойти по пути, мы платим нашим главным звездам столько там, сколько они просят, или не просят, скорее, сколько они заслуживают, а на оставшиеся набираем молодняк. Самая, наверное, шокирующая новость этой недели для меня, как для фаната Philadelphia Eagles, была, конечно же, новость о том, что CJ Gardner-Johnson был обменен в Houston Texans. Эта новость меня застала рано утром, а меня действительно шокировала. И не только меня, вы знаете, самого CJ тоже. Он заявил уже, что сначала подумал, что это какая-то шутка, но в итоге он сказал, что никаких обид у него нет, и он понимает, что он уже стареет, а клубу нужно платить более молодым парням. Он там перечислил Джалена Картера, Зака Бауна и Рида Бланкеншипа. Я не знаю, до сих пор я так и не понял, почему этот обмен произошел, как будто бы все это пришло из ниоткуда, и как-то легко так его отпустили. Первая мысль, естественно, была, ну, возможно, что-то там освобождают, какое-то место под кепкой для того, чтобы что-то, не знаю, чтобы там переподписать Микая Бектона или для чего-то еще. Но потом я быстренько залез на Over the Cap и посмотрел, что все, что они освобождают, отпустив CJ, это там, по-моему, 900 с небольшим тысяч долларов, даже не миллион. То есть Eagles освобождают 3,7 миллиона, это зарплата Си-Джея, но 2,8 миллиона занимает контракт Кенина Грина, который едет обратным маршрутом. Поэтому вариант с освобождением места под кепкой сразу же отмелся. Ну и сам факт, конечно же, того, что по трейду в Филадельфию едет гард, дал нам понять того, что Микая Бектона в следующем сезоне мы, скорее всего, не увидим, что и подтвердилось буквально там некоторое время назад, несколько часов назад, когда было объявлено о том, что он подписал двухлетний контракт с Chargers. Место Си-Джея Джи-Джея, видимо, займет Сидни Браун, который хорош, но он, конечно же, даже и близко не так хорош, как Си-Джей. Помимо всех игровых качеств, да, помимо всех игровых преимуществ Си-Джея над Сидни Брауном, конечно же, Си-Джей был еще очень важен для командного духа. Он всегда показывал себя как настоящий лидер на поле. Когда он возвращался после одного сезона в Детройте, об этом очень много говорили, что именно такой игрок с таким характером, с таким менталитетом нужен этой команде, нужен этой защите, которая абсолютно провалилась в тот вот сезон, как раз когда Си-Джей был в Детройте. Я не связываю эти две вещи, просто так случилось. И вот это, конечно же, потеря, она соизмеримая с потерей в чисто игровых качествах. И пока что, не знаю, мне этот трейд очень не нравится, и мне непонятна конечная цель этого трейда. Меня все это наводит на мысли о том, что в том королевстве все не так гладко, в плане того, что есть что-то, что мы не видим, что остается за кадром. Мы все видели, какой он был лев и насколько он был важен, да, для обороны Eagles. Он был настоящим капитаном, бойцом и все остальное. И все эти бойцовские качества мы видели от матча к матчу, но вполне возможно, что есть что-то, что оставалось за кадром, оставалось в раздевалке и ускользало каким-то образом от наших глаз. И это что-то как раз, может быть, и повлияло на то, что его отпускают второй раз. Второй раз — это уже не совпадение, это уже какая-то такая тенденция. И вполне возможно, действительно, что есть что-то, о чем мы не знаем. Надеюсь, когда-нибудь узнаем. Не знаю, вообще давно ходили какие-то слухи о том, что ни в одной команде, где бы он играл, ни в Новом Орлеане, ни в Детройте, ни в Филадельфии, у него не было нормальных отношений внутри коллектива в раздевалке. Но это слухи, знаете, это слухи такие, которые гуляли по интернету, которые не были особо подтверждены ни одним инсайдером. Но, возможно, это и стало причиной, не знаю. В таком случае на место, наверное, встают слова Слея, у которого спросили, после того, как его отпустили, да, спросили у него, как вы думаете, кто будет теперь сердцем там, и душой этой обороны, кто там теперь будет главной звездой, заводилой. И он назвал Рида Бланкеншипа, а не Си-Джея. И многие люди удивились тогда, почему он так сделал, потому что, ну, Си-Джей-то тогда еще про трейд-то никакой речи не было. И у Слея спрашивали, а нет ли у вас там какой-то неприязни или вражды между друг другом, но он сказал, что нет, ничего такого нет, но тем не менее он выбрал Рида, что казалось абсолютно неочевидным выбором. Возможно, теперь это приобретает какие-то, не знаю, другие краски, другие очертания в связи с этим самым трейдом. Что же касается Сидни Брауна, он продолжит, конечно же, делать то, что делал Си-Джей, он продолжит вносить вот эту агрессию, да, в линию секондари. Агрессию я имею в виду в хорошем смысле этого слова, я очень надеюсь, что в хорошем смысле этого слова, нормальную, правильную агрессию, без перегибов. Мы это все, в принципе, уже видели, мы видели его вот это львиное сердце буквально недавно в матче против Далласа. Мне довелось это увидеть вообще там расстояние примерно с 15 метров, когда он там борцовским приемом куда-то швырнул в подтрибунное помещение кого-то из игроков Cowboys. Будем надеяться, что и на протяжении всего сезона эту самую энергию он сможет сохранить и, может быть, даже приумножить. Кенин Грин, да, который отправился в обратном направлении из Хьюстон Тексанс по трейду Си-Джея Гарнера-Джонсона, молодой 23-летний парень, 24 ему скоро будет. Он был невероятно перспективным гардом в колледже, собственно, поэтому и ушел в 22-м году в первом раунде под общим 15-м номером, но как-то ему не удалось сохранить в Texans тот же уровень, который он показывал в колледже. Многие говорят, что это связано с возрастом, то есть ему был только 21, вот только-только ему исполнился 21 год, когда он был задрафтован, и в первом же сезоне он провел в старте 14 матчей. Это очень много, и каким бы крупным ты не был на этой позиции, как мне кажется, довольно сложно физически противостоять соперникам, когда тебе только 21. Я надеюсь, что за эти годы он оброс мясом, и тренер Line Eagles Джефф Стаутленд знает, как его использовать и раскрыть его невероятный талант, который в Техасе немного покрылся пылью. Что же касается нападения, то там все более-менее спокойно. Кенни Пикетт был обменен в Кливленд, а теперь у Браунс есть квотербек, победитель Супербола, да, вот так вот неожиданно. В обратном направлении поехал 25-летний квотербек Дориан Томпсон-Робинсон. Это трейд ради освобождения $1.5 миллиона под кепкой, потому что иметь Кенни Пикетта в команде смысла абсолютно никакого нет. Судя там, по последним играм регулярки, стало понятно, что бэкап-квотербеком спокойно может быть Теннер Маки, поэтому просто нашли вариант подешевле на позицию, я так понимаю, что уже третьего, да, квотербека. Также в связи с отъездом в Питтсбург Кенни Джи освободилась вакансия второго, или может быть даже уже третьего, не знаю, посмотрим на прогресс Шипли, раннинбека, да, и эту вакансию занял Эй Джей Дилан. Он пропустил весь прошлый сезон из-за травмы шеи, он получил повреждение в конце сезона 2023 года, а затем в августе 2024 он снова столкнулся с той же самой проблемой. Однако, когда он здоров, он способен приносить пользу. В сезоне 2023 года он играл в 17 играх, только в 3 из них он был в старте, и у него было 770 ярдов на выносе при 7 тачдаунах, а также 28 приемов на 206 ярдов. А вы знаете, что при наличии такой онлайн, которая есть в Филадельфии, любой, даже самый средний раннинбэк априори может считаться топ-5 лиги. Диандре Свифт не даст соврать. Вот так на данный момент проходит межсезонье действующих победителей Супербоула, да, что называется In Howie We Trust, да, доверимся его гениальности и не будем паниковать раньше времени. Мне очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Напишите его в комментах обязательно и скажите, считаете ли вы, что в следующем году, в следующем сезоне Philadelphia Eagles будут претендентами на защиту титула.
Оболочка взрослого, его сыт и ему не мешает. Ребенок что-то хочет, и ребенок это получает.
Ну а мы перемещаемся довольно недалеко, на запад штата Пенсильвания, и оказываемся в Питтсбурге, который, в отличие от своих соседей, в этом межсезонье ведет себя куда активнее. Из Филадельфии, вышеупомянутой, в Питтсбург переехали сразу двое, да, это Дэриус Слей и Кенни Джи, Кенни Гейнвелл. В случае Слея Стиллерс продолжают традицию подписывать ветеранов корнербеков, которые будут помогать выбору второго драфта 23-го года Джоуи Портеру. В прошлом году это был Донте Джексон, переехавший теперь в Чарджерс, а годом ранее это был Патрик Питерсон. Слей же, в свою очередь, воссоединится со своим бывшим координатором защиты времен Lions Террелом Остином, и именно Слей станет следующим ментором для Портера, на которого у Стиллерс большие надежды, но который все еще остается нестабилен в игре, несмотря на свой уже третий сезон в НФЛ. У Слея все еще очень высокий уровень, несмотря на 34 года. В прошлом сезоне он вышел в старте в 14 играх и сыграл 81% снэпов. Даже после 12 сезонов лиги это все еще очень надежный защитник. А в 2024 году он пропустил лишь 2 тачдауна и позволил всего 54% точных пасов под своим прикрытием. Да, ему нужно будет заплатить $10 миллионов гарантированных денег за сезон, что больше, чем они платили Джексону и Питерсону, но Слей определенно стоит этих денег. Кенни Гейнвелл же, в свою очередь, будет пытаться восполнить потери ушедшего в Чарджерс Наджи Харриса. В прошлом сезоне он за спиной Сайкона Баркли сделал 75 выносов на 290 ярдов и 1 тачдаун, а также 16 приемов на 116 ярдов. Конечно же, основным раннинбеком в Стиллерс будет Джейден Уоррен, ну а Кенни Джи добавит, я думаю, что добавит такой неплохой глубины в этот ростер. Из-за того, что он просидел 4 года за спиной сначала Майлса Сандерса, потом Диандре Свифта, потом Сейквона Баркли, его потолок остается для нас загадкой. Однако сам Баркли в прошлом сезоне говорил, что у Гейнвелла есть все, чтобы быть стартовым раннинбеком. Надеюсь, что когда-нибудь мы это увидим. Лайнбекер Малик Харрисон перебрался в Питтсбург из Балтимора. Тоже не очень далекий переезд. В 24-м году он провел свой лучший сезон, сделав 54 текла и 2 сека. Он очень хорош против выноса и поможет сбалансировать вот эту вот группу лайнбекеров, где уже есть Патрик Куин, переехавший в Питтсбург год назад по маршруту из того же Балтимора, второгодка Пейтон Уилсон и Коул Холкомб. Все трое больше ориентированы на прикрытие паса. Харрисон же поможет это все дело сбалансировать, но также он может играть на позиции аутсайд лайнбекера, что он неоднократно делал в Балтиморе. Мейсон Рудольф возвращается в родную гавань. Это значит, что у Стиллерс наконец-то есть тот, кто будет бросать на Пиггинса и Меткалфа. 29-летний Рудольф провел год в Теннесси, после чего вернулся обратно в Питтсбург. В прошлом сезоне он сделал 228 попыток паса при 146 комплишенах и набросал 1530 ярдов. Процент точных передач у него 64, что в целом довольно неплохо. Это такой примерно средний процент по лиге. Где-то рядом с Даком и Маком Джонсоном он по этому показателю находится. Он не играл в системе координатора Артура Смита, но, само собой, он хорошо знаком с тем, как работает Майк Томлин и вся организация. Но, думаю, знаете, что фанаты Стиллерс немного напряглись, подумав, что Рудольф реально может стать их стартером в следующем сезоне. Но, конечно же, нет, я так не думаю. Понятное дело, что между ним и Скайлером Томпсоном он явно выиграет конкуренцию, но 4 миллиона долларов в год совершенно точно намекает нам на том, что это не зарплата для стартового квотербека Стиллерс. Просто в условиях с какого-то вот такого слабого рынка, свободных агентов и слабого драфта на этой позиции Рудольф был одним из самых надежных вариантов глубины, пока команда ожидает решения Аарона Роджерса. На драфт особой надежды тоже нет, так как, само собой, никто из квотербеков, претендующих на стартеров до очереди Стиллерс, не доживет. Да и в первых раундах Питтсбург со времен Ти-Джея Уотта никого толкового, к сожалению, не выбирал. Что же касается Роджерса, судя по всему, Стиллерс его уже не дождутся, так как сразу же несколько инсайдеров одновременно сегодня заявили, что Стиллерс не входит в число команд, в которых сам Роджерс хотел бы оказаться. И по словам тех же инсайдеров, Giants тоже не та самая команда, а поговаривают, что Аарон очень хочет повторить путь Брета Фавра и закончит карьеру в Миннесоте, что, честно сказать, очень странно. Я имею в виду, что такой мув, он будет странным, как минимум для одной из сторон. Миннесота вроде как уже заявила, что планирует в этом сезоне наигрывать их 10-го оверолла прошлого драфта Джей Джея Маккарти, который весь прошлый сезон пропустил из-за травмы, полученной на предсезонке. И, само собой, Аарон Роджерс не выглядит, да и самое главное, не стоит, как пожилой бэкап для Маккарти. Поэтому его желание оказаться в ростере Vikings на будущий сезон выглядит странно. Но опять же, если такой мув случится, то будет очень странным поведение и все ранние заявления Миннесоты по поводу Джей Джея Маккарти. Поэтому такому раскладу я бы дал не более 5%, наверное, процентов вероятности. Вообще все это выглядит так, что больше всего в нем заинтересованы Giants, и Аарон просто будет прощупывать разные варианты в поисках лучшей альтернативы, и если он там до определенного какого-то дедлайна ее не найдет, то просто останется в Нью-Йорке от безысходности. Или, может быть, предпочтет вообще завершить карьеру, чем провести остаток ее в Steelers или Giants. Напишите, что вы думаете по этому поводу, где, как вы считаете, в следующем сезоне нужно оказаться Аарону Роджерсу, или, может быть, вы считаете, что стране уже пора на заслуженный отдых. Look, we don't choose the schedule, we don't choose the time, the place, we don't choose the opponent. But you know what I choose? I choose violence. From the first snap to the last whistle. Ну и еще одна команда, о которой хотелось бы сегодня поговорить, это Chicago Bears. Вы знаете, создается ощущение, что придя в команду, первое, что сделал Бен Джонсон, это обратился к генеральному менеджеру Райану Полсу с чем-то вроде «чувак». При всем уважении, все, что вы насобирали в онлайн, это полное говнище, и мы все это будем переделывать. И вы знаете, он в этих словах был прав, потому что в прошлом сезоне Калеб Уильямс получил 68 сэков, что с отрывом худший показатель лиги. И начал эту переделку Джонсон практически незамедлительно. На позицию центра пригласили Дрю Делмана из Атланты. Дрю Делман был, в принципе, наверное, лучшим центром на рынке свободных агентов, проведя 40 стартов за последние 3 сезона. В 24-м году он показал 95,1% успешных блоков на пасе, что является 9-м местом среди всех центров лиги с минимум 500 снэпами, и допустил всего 10 давлений на 295 пасовых розыгрышей. Понятное дело, что его главный козырь — это игра на выносе, и это, собственно, отлично сочетается с тем стилем нападения, который Джонсон, судя по всему, хочет перенести из Детройта. Правда, есть небольшой риск. Делман сыграл лишь 9 матчей в 29-м году из-за травмы левой лодыжки. Слева от Делмана будет располагаться обмененный из Канзас-Сити за пик 4-го раунда драфта 26-го года четырехкратный победитель Супербола Джо Туни. Бирс не жалеет средств на улучшение защиты для Калеба Уильямса, поэтому готовы платить Джо Туни 16 миллионов в год. Джо Туни идет после двух сезонов подряд в первой команде All-Pro и с 2021 года ежегодно лидирует в лиге по проценту успешных блоков на пасе среди гардов. По сравнению с тем же Тевином Дженкинсом, он является значительным усилением на позиции левого гарда, особенно в плане надежности, естественно. Из-за травм Дженкинс пропустил 22 матча за первые 4 сезона в НФЛ, тогда как Туни пропустил всего 2 возможных старта за 9 лет карьеры, 146 матчей. Еще одним приобретенным гардом стал обмененный за пик в 6-м раунде предстоящего драфта 2025 у Лос-Анджелес Рэмс Джона Джексон. 28-летний Джексон воссоединится с Беном Джонсоном, с которым он пересекался в Детройте с 2020 по 2023 годы, в период, когда, кстати, Джонсон был координатором нападения Lions 2022-2023 год. Джексон провел 25 стартов на позиции левого гарда. За 5 сезонов в НФЛ он провел 61 старт, в основном на позиции левого, опять же, гарда, но также играл на позиции центра и правого гарда, что дает Берз довольно такую большую гибкость в его использовании. В своем единственном сезоне в Рэмс в 2024 году Джексон показал лучший в карьере процент успешных пасовых блоков, 94,7% на 114 розыгрышах, но из-за травмы плеча сыграл всего 4 матча, при этом он только начал трехлетний контракт на 51 миллион, подписанный в марте прошлого года. Берс берут на себя всю его зарплату за 2025 год в размере 17,5 миллиона, включая бонус в размере 8,5 миллиона, который должен был быть выплачен 14 марта. Плюс, конечно же, не забываем, что у Чикаго есть 10-й пик на предстоящем драфте, который они могут потратить на какого-нибудь очень добротного текла, например, Келвина Бэнкса из Техаса или Уилла Кэмпбелла из Луизианы. Еще одним приобретением нападения стал ресивер Оламид Закхеус, подписавший однолетний контракт. В прошлом сезоне в Вашингтоне он поймал 45 пасов на 506 ярдов и занес 3 тачдауна. И вообще в целом проявил себя как довольно универсальный вариант. Он сыграл 349 снэпов в слоте и 280 на позиции внешнего ресивера. Командерс его также использовали, кстати, и в бэкфилде в нескольких розыгрышах, что в целом довольно хорошо сочетается с стилем нападения Бена Джонсона. Кроме того, Закхеус может усилить команду и в роли пантритернера. Ну и, конечно же, пометуя о том, что матчи выигрываются на линии скриммиджа, Берс не забыли и об усилении защитной линии. Контракт пас-рашера Дайо Одей-Ингбо рассчитан на 3 года, 48 миллионов, из которых 32 миллиона гарантированы. Берс нашли, в принципе, пас-рашера, который сыграет на противоположной стороне от Монтеза Суэта. Дайо молод, ему исполнится только 26 лет в этом сезоне. В принципе, обладает универсальностью, позволяет тренерам использовать его как на краю, так и внутри линии при пасовом давлении. Однако не стоит забывать о том, что он в целом еще достаточно неопытный парень. В 61 матче в карьере он в основном выходил с запаса, всего 19 стартов у него. Поэтому Берс вкладывают довольно значительные деньги, надо сказать, в игрока, с которым, в принципе, пока еще не все понятно. Ну и еще один крупный контракт получил D-Tackle Грейди Джаред, 3 года, 43,5 миллиона, из которых 28,5 гарантированы, но в этом же случае все-таки команда получает опытного и проверенного D-Tackle, все-таки второй состав All-Pro, двукратный участник Pro Bowl, хотя Джаред уже не в пиковой форме, он все еще способен оказывать давление на квотербеков в роли стартового текла. Но, скорее всего, ему больше, конечно, подойдет роль такого частичного стартера, такого игрока ротации. Джаред на протяжении карьеры записал 36,5 секов на свой счет. И теперь присоединится к Берс, где сыграет вместе с Гервоном Декстером-старшим, который входит в свой третий сезон, и Эндрю Биллингсом, возвращающимся после разрыва грудной мышцы. Однако в апреле Джарту исполнится 32 года, и с момента разрыва передней крестообразной связки в 2023 году он уже не тот игрок, все-таки всего 4 сека за 2 последних сезона. Его лучшие годы позади, но он по-прежнему остается надежным, таким эффективным ветераном на позиции D-Tackle. В общем, в будущем сезоне Чикаго будет командой, за которой лично мне будет очень интересно понаблюдать, но учитывая состояние их соперников по NFC Север, это то, что в сокере, знаете, обычно называют группой смерти. Обязательно дайте знать, чего, по вашему мнению, в следующем сезоне стоит ждать от команды. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Смотрите футбол.